Можно вспомнить, — думала она, переступая порог своего дома, — что говорил лорд Честерфилд. Но у нее вдруг отшибла память. Тихая прихожая XVIII века, где лорд Честерфилд, она так и видела, вот сюда клал шляпу, вот сюда вешал плащ, столь изящно, великолепно, что одно наслаждение смотреть. Вся была завалена свертками. Пока она сидела в Гайд-парке, книгопродавец исполнил ее заказ, и дом был буквально забит, пачки сваливались с лестницы полным собранием викторианской литературы, обернутой в бумагу и аккуратно перевязанной веревками. Она захватила в спальню сколько могла унести, приказала лакею принести остальное и, поспешно разрезав несчетные веревочки, тут же оказалась в окружении несчетных томов. Привычная к малым литературам XVI, XVII и XVIII веков, Орландо ужаснулась последствиям своего заказа, потому что для самих викторианцев великая литература означала вовсе не четыре великих раздельных четко выделенных имени, но четыре великих имени, вкрапленных и погруженных в массу Смитов, Диксонов, Блэков, Милманов, Боклей, Тенов, Пейнов, Татперов, Джеймсонов, громких, шумных, выдающихся и требовавших к себе не меньше внимания, чем все остальные. Александр Смит, 1830-1867 годы, популярный поэт своего времени, часто пародируемый. Ричард Уотсон Диксон, 1833-1900 год. Лирик, историк церкви. Уильям Блэк, 1841-1898 годы. Плодовитый романист. Генри Харт Милман, 1791-1868 годы, автор стихотворных драм и истории евреев. Генри Томас Бокль, 1821-1862 годы, автор истории цивилизации в Англии. Ипполит Тен, 1828-1893 годы, французский философ, историк и критик. Джон Говард Пейн, 1791-1852 годы, американец, автор популярных песен. Или Джеймс Пейн, 1830-1898 годы, автор многочисленных романов. Анна Джеймсон, 1794-1860 годы, плодовитая эссеистка, писавшая о женских проблемах, а также литературный критик. Благоговение Орландо перед печатным словом подверглось нелегкому испытанию, но, придвинув кресло к окну, чтобы лучше поймать скудный свет, продирающийся меж высоких домов Мейфера, она честно старалась прийти к определенному выводу. Ну, а ясно, что существует только два способа прийти к определенному выводу относительно викторианской литературы. Первый способ — исписать 60 томов восьмушку, и второй — уложиться в 6 строк, вот с эту длиной. Из двух способов соображения экономии, ибо время поджимает, диктует нам выбрать второй, и мы, стало быть, продолжаем. Орландо пришла к выводу, открыв полдюжины томов, что, как ни странно, в них нет ни одного посвящения знатному вельможе. Далее, перерыв огромную кипу мемуаров, что у многих авторов родословное древо куда меньше ее собственного. Далее, что крайне неуместно обертывать сахарные щипцы 100-фунтовой бумажкой, когда мисс Кристиана Россетти к вам приходит пить чай. Кристина Россетти, 1830-1894 годы, знаменитая поэтесса, о которой Вирджиния Вулф написала эссе «Я, Кристина Россетти». Далее, Было тут множество приглашений на обеды по случаю столетних юбилеев. Что литература, съев все эти обеды, не может не стать корпулентной. Далее. Ее приглашали на множество лекций о влиянии того-то на то-то, о возрождении классики, о восхождении романтизма и о других столь же увлекательных предметах, что, наслушавшись всех этих лекций, литература не может не стать скучной. Далее она приняла участие в приеме, даваемом одной знатной дамой, что, облаченная в такие меха, литература не может не быть респектабельной. Далее она посетила звуконепроницаемый кабинет Карлейля в Челси, что гений, нуждающийся в таких ухищрениях, не может не быть исключительно тонким. И, наконец, она пришла к самому важному выводу. Но мы и так уже давно вышли за рамки отпущенных нам 6 строк, и потому здесь его опустим. Придя к этому выводу, Орландо еще долго стояла и глядела в окно. Ведь когда приходишь к какому-то важному выводу, это как будто ты закинул за сетку мяч и ждешь, когда тебе его перебросят обратно. Интересно, гадала она, что ей такое теперь пошлет бледное небо над домом лорда Честерфилда. Так она долго стояла, гадая, ломая пальцы, и вдруг она вздрогнула. И тут бы нам очень не помешало, чтобы чистота, невинность и скромность, как в предыдущем случае, распахнули дверь и дали нам хоть дух перевести и хорошенько сообразить, как бы это поделикатнее исполнить свой долг биографа и поднести читателю то, что придется ведь поднести. А не тут-то было. Бросив тогда на голую Орландо белые покровы и промахнувшись, эти дамы на многие годы оставили о ней всякое попечение и теперь, конечно, были заняты кем-то другим. Но неужто же так ничего и не произойдет линялым мартовским утром, что смягчило бы, умерило, скрыло, занавесило, окутало явственное и, что ни говори, неоспоримое обстоятельство? Итак, Орландо ужасно вздрогнула. Ой, слава богу, в эту самую секунду за окном раздалось ломкое, тоненькое, нежное и разъемистое, старомодное дребезжание шарманки, какое и поныне еще производят итальянские музыканты по задворкам. Сочтем же это скромное вмешательство музыкой сфер, и пусть она, стеная и задыхаясь, наполняет звуками эту страницу, пока не настанет миг, который, отрицать невозможно, уже настает. Дворецкий заметил. Заметила горничная. Читатель тоже скоро заметит. Сама Орландо больше не может закрывать на это глаза. Пусть шарманка звучит и как лодочка, качающаяся под музыку на волнах, пусть уносит нас мысль. Средство передвижения из всех самое несущественное и зыбкое. Пусть уносит нас через крыши, через задние дворики, где сушится на веревках белье. Дальше, дальше, куда? Узнаете эту зелень и звонницу сонных львов с двух сторон стерегущих ворота? Да, да, королевский сад. Сюда-то нам и надо. И раз уж мы оказались в королевском саду, я покажу вам сегодня, 2 марта, гиацинты и крокусы под сливовым деревом и на миндальном дереве почки, потому что гулять здесь значит думать о луковках, волосатых и красных, брошенных в землю осенью и взошедших сейчас, и мечтать о том... Да разве об этом расскажешь? И вынув сигарету и даже сигару, расстеливший мантилью, чего не пожалеешь для рифмы, под ильмом поджидать зимородка. Говорят, как-то вечером видели, он летал от берега к берегу. Погодите, зимородок сейчас прилетит. Зимородок не прилетает. А пока поглядим на фабричные трубы, на дым, на конторщиков, проносящихся мимо в шлюпке. Поглядим, как старая дама прогуливает собачку, а горничная надела новую шляпку, кажется, чуть-чуть чересчур набекрень. Видите? Видите? Небо милостиво распорядилась, чтоб тайны сердец все были сокрыты. Вот нас вечно и тянет подозревать что-то, чего, наверное, вовсе и нет. Тем не менее, сквозь наш сигаретный дымок мы воочию видим исполнение желаний, собственных желаний, о шлюпке, о шляпке, о мышке в канавке. И на них откликаемся радостью, вспышкой, как... Да чего же нелепо прыгает и качается мысль на волнах под звуки шарманки, как та давняя вспышка костра в полях под Константинополем. Да здравствуют естественные желания! Да здравствует счастье, божественное, милое счастье и всякие-всякие радости, цветы и вино, хоть первые вянут и отравляют второе. И проезд за полкроны по воскресеньям из Лондона, и бормотанье псалмов о смерти в темной часовне, все-все, что нарушает и пресекает, и перечеркивает к чертям стрекот конторских машинок, сортировку депеш, кованье союзов и уз, и цепей, удерживающих от развала империю. Да здравствуют даже красные дуги губ продавщицы! Будто, походя, поболтавший пальчик в красных чернилах, мазнул свой грубый знак Купидон. Да здравствует счастье! Зимородок, летающий от берега к берегу, исполнение желаний, всех естественных желаний, и пусть уж их определяет, как хочет мужчина-романист. Молитва и отречение. Да здравствует все! Да. Так в чем оно, счастье? В исполнении мечты? Темны воды этой реки, скучнее обычней наш жребий, уютно и гладко и бодро катят воды под сенью ив, и зеленая тень потопляет лазурь крыла исчезающей птицы, летящей от берега к берегу. Тогда здравствует счастье, и долой пустые мечты, мутящие отчетливую картину, как туманят лицо потускневшие зеркала в захудалой гостинице. Мечты, дробящие целое и рвущие сердце на части, ночью, когда надо спать, 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 так крепко, чтобы все образы перемалывались в тончайшую нежную пыль, погружались в глубокую непроглядную воду, и там, туго спеленутой мумией мотыльком, мы лежим на песке в глубоких глубинах сна. Но что это? Что? Сегодня мы не отправимся в ту слепую страну. Синий, как вспышка спички в самом центре глазного яблока, он летит, он горит, он взламывает печать сна, зимородок. И опять, как в прилив, накатывают красные густые воды жизни, вскипают и пенятся, и мы поднимаемся, смотрим в упор, и наш взор, что бы мы сделали без рифмы на этом крутом перевале от смерти к жизни, падает на... Ну, стоп, звуки шарманки вдруг смолкли. Чудесный мальчик. — Миледи, — сказала миссис Бантинг, повитуха. Иными словами, Орландо благополучно разрешилась мальчиком в четверг, 20 марта, в 3 часа утра. И опять Орландо стоит у окна. — Но, мужайся, читатель, ничего такого не случится сегодня, и сегодня совсем другой день, отнюдь не тот же самый день. Нет, стоит нам посмотреть в окно, как Орландо сейчас смотрит, и мы увидим на Парк-Лейн удивительные перемены. Можно 5 минут простоять, вот как сейчас Орландо, и не увидеть ни единого Ландо. «Смотрите!» — крикнула она несколько дней спустя, когда нелепая, усеченная какая-то карета без единой лошадки вдруг рванула с места сама по себе. «Карета без лошади! О, Господи!» Тут Орландо как раз позвали, но потом она вернулась и опять выглянула в окно. Какая-то чудная стала теперь погода. Даже небо, как ни крути, и то изменилось. уже не висит сырое, набухшее, призматическое с тех пор, как король Эдуард. Вот он, кстати, выходит из прелестного экипажа, идет через дверь навестить известную даму, сменил на троне королеву Викторию. Тучи сжались до тоненькой дымки, небо как выковано из металла, в жару словно окисляющегося ярью и рыжеющего в тумане как медь. Как-то неприятно наводит тревогу это сжатие, эта усушка. Сжалось, сократилось буквально все. Вчера, проезжая мимо Букингемского дворца, она ни следа не обнаружила того, что, казалось, ей было сооружено на века. Цилиндры, вдовьи вуали, трубы, телескопы, венки — все исчезло, даже мокрого места не осталось. Но сейчас, опять после перерыва она вернулась к своему наблюдательному пункту у окна, сейчас вечером еще больше бросались в глаза перемены. Этот свет, например, в окнах. Только пальцем шевельнуть, и вся комната озаряется. Озаряются сотни комнат, и решительно их не отличить одно от другой. Все-все видно в квадратных ящичках. Никакой не осталось укромности, ничего не осталось. Ни тех медлящих теней, тех скрытных углов, тех женщин в фартуках, осторожно ставивших на столы зыблющиеся лампы. Пальцем шевельнуть, и сияет комната, и все небо сияет ночь напролет, тротуары сияют, все сияет. В полдень она снова вернулась на свое излюбленное место. Какие стали женщины в последнее время узенькие, просто тростинки, прямые, сияющие, одинаковые, а мужские лица теперь голые, как ладонь. От сухости атмосферы четче выступили краски, и мышцы щек затвердели, что ли. Труднее стало плакать, люди повеселели. Вода нагревается в 2 секунды. Плющ, завяло ли его, соскребли со стен. Хуже стали расти овощи, меньше сделались семьи. Занавеси и покрывала свернули, оголились стены. Так что только сверкающие изображения реальных вещей, улиц, зонтиков, яблок, развешаны в рамках или запечатлены на дереве. Что-то в эпохе появилось определенное, четкое, что и напоминало 18 век, если б не эта рассеянность, это томление, и не успела она так подумать, как длинный туннель, по которому она шла сотни лет, вдруг расширился, хлынул свет. Ее мысли таинственным образом укрепились, сосредоточились, будто ловкий настройщик всадил в нее ключик и натянул до отказа нервы. У нее обострился слух. Она слышала шелест и шорох в дальних углах комнаты, и часы на камине уже не тикали, а как молотом били. Еще несколько секунд свет делался ярче и ярче, она видела все отчетливей, часы тикали громче и громче, и вот бух! В ушах ее грянул взрыв. Орландо содрогнулась, будто ее наотмашь огрели по голове. Ее огрели 10 раз. И правда, было 10 часов. 11 октября 1928 года. Теперешний миг. И стоит ли удивляться, если Орландо вздрогнула, прижала руку к сердцу и побледнела? Что может быть ужаснее открытия, что сейчас — теперешний миг? И пережить такое открытие мы можем благодаря тому исключительно, что прошлое нас заслоняет с одной стороны и будущее с другой. Но сейчас нам некогда рассуждать. Орландо и так дико опоздала. Она сбежала вниз, бросилась в машину, нажала на стартер и поехала. Крепкие голубые постройки тянулись вверх, рыжие кудри дымков разбросались по небу, как серебряная шляпка гвоздя сверкала дорога, белый скульптурный профиль шофера омнибуса нависал над Орландо, взгляд Орландо скользил по птичьим клеткам и губкам и ящичкам, обитым зеленым сукном. Но она ни на секунду не допускала все это в себя, по узенькой планке пересекая теперешний миг и боясь свалиться в кипящие волны. Куда? Неужели нельзя посмотреть, куда идешь? хоть бы руку подняли. Вот и все, что она выпалила, не задумываясь. Улицы были ужасно запружены, люди переходили на другую сторону, совершенно не глядя, гудели и жужжали за смотровым стеклом, промахивали мимо красными и желтыми промельками. Ну, пчелы и пчелы, — подумала Орландо. Но мысль эта насчет пчел тотчас пресеклась. Снова краем глаза, поймав перспективу, она увидела, что это человеческие существа. «Неужели нельзя посмотреть, куда идешь?» — огрызнулась она. Наконец она притормозила у Маршалла и Снелгрова и вошла в магазин, осеняемая тенями и запахами. Струей, обжигающей влаги, спадал с нее теперешний миг, как под легким дыханием зефира колыхались огни. Она вытащила из сумочки список и стала читать странно сдавленным голосом, будто вертя слова: «Детские ботинки, соли для ванны, сардины» под многоцветной струей, и смотрела, как они меняются от освещения. Ботинки и соли притупились, облезли, сардины зазубрились, как пила. Так и стояла она в первом этаже магазина господ Маршалла и Снелгрова, смотрела туда-сюда, принюхивалась к одному запаху, к другому, и на это ушло у нее несколько секунд. Потом она вошла в лифт, просто были открыты дверцы, вот и вошла, и была плавно, гладко отправлена вверх. «Жизнь теперь просто чудо какое-то», — подумала она, возносясь. «Мы в 18 веке знали, что из чего сделано, а тут, пожалуйста, я поднимаюсь по воздуху. Я слышу голоса из Америки, вижу, как люди летают, но как это сделано, я даже отдаленно не постигаю. И возвращается моя вера в колдовство». Тут лифт, чуть подпрыгнув, остановился на втором этаже, и в глаза ей метнулось несчетное множество каких-то штучек, волнующихся в порывах воздуха, издающих странные запахи, и каждый раз, когда при остановке распахивались двери лифта, открывался какой-то новый срез мира и тянул за собою ему одному присущие запахи. Ей вспомнился Уоппинг елизаветинских времен, корабли с сокровищами, купецкие корабли, встававшие там на якорь. Как они странно, как пряно пахли, как живо помнилась ей шероховатость рубинов, пропускаемых сквозь пальцы в драгоценных мешках, и как они лежали со Сьюки, или как там ее звали, и фонарь лорда Камберленда им ударил в лицо. Теперь у этих Камберлендов дом на Портленд Плейс. На днях она у них обедала и подразнивала старика по поводу богоделин на Шинроуд. Он подмигивал. Но лифт дальше не шел, и ей оставалось выйти, о господи, в неизвестно, как там у них называемый отдел. Она остановилась справиться со списком, но, ей-богу, нигде, абсолютно нигде не было ничего похожего на соли для ванны и детские ботинки, списком рекомендованные, и она собралась уже снова спускаться, ничего не купив, но избежала этого отчаянного шага, вдруг автоматически выпалив вслух заключительный пункт списка, каковым оказались двуспальные простыни. «Двуспальные простыни», — сказала она человеку за прилавком, и, волею провидения, именно за этим прилавком продавались эти самые простыни. А Гримсдич... Нет, Гримсдич умерла. Бартоломью! Нет, Бартоломью умерла. Ну да, Луиза. Луиза на днях к ней явилась в ужасном смятении, потому что обнаружила дырку на простыне в ногах королевской постели. Многие короли и королевы там леживали: Елизавета, Яков, Карл, Георг, Виктория, Эдуард. Не диво, что простыня прохудилась. Но Луиза решительно не сомневалась в том, кто продырявил простыню. «Принц-консорт». «Грязный бош», — сказала она. «Мы опять воюем, на сей раз с Германией». «Двуспальные простыни», — повторила в задумчивости Орландо. для двуспальной постели с серебряным покрывалом в комнате, обставленной во вкусе, теперь казавшемся ей, пожалуй, чуть-чуть вульгарным, все серебряное, но она ее обставляла, когда обожала этот металл. Пока человек ходил за простынями для двуспальной постели, она вытащила зеркальце и пуховку. Женщины сейчас куда непринужденнее, думала она, не очень внимательно пудрясь, чем были, когда она только что стала женщиной и лежала на палубе влюбленной леди. Она обдуманно придавала нужный оттенок носу, щек она не пудрила никогда. Нет, честное слово, хоть ей сейчас 36, она с виду не сделалась ни на день старше. Все такая же сердитая, красивая, розовая. «Елочка, увешанная миллионом свечек», — говорила Саша, как тогда, в тот день на льду, когда замерзла Темза, и они бегали на коньках. «Лучшее ирландское полотно, мэм», — сказал приказчик, раскладывая простыни на прилавке. Они еще видели тогда ту старуху, она собирала хворост. И пока Орландо рассеянно щупала полотно, вращающаяся дверь вытолкнула из другого отдела, кажется, галантерейных товаров, запах духов, запах воска, отдающий розовой свечкой. И этот запах раковиной охватывал фигуру мальчика, девушки, в мехах, в русских шальварах, юной, гибкой, обворожительной девушки. О, Господи! Но коварные изменщицы. «Изменщица!» — крикнула Орландо. Приказчик ушел, и весь магазин закачался на желтых волнах, и она различала вдали мачты русского корабля, входящего в открытое море. И тут чудом, дверь, вероятно, опять завертелась, образованная тем розовым запахом, раковина превратилась в помост, в подиум. И с него шагнула толстуха в мехах, удивительно сохранившаяся, обворожительная в диадеме, любовница великого князя, та, что, склоняясь над Волгой, жуя бутерброд, смотрела, как тонут люди, и двинулась через весь магазин на Орландо. «О, Саша!» — крикнула Орландо. В общем-то, она ужаснулась тому, что с ней усталось, так растолстеть, и какая-то сонная. И Орландо склонилась над полотном, чтобы видение седой женщины в мехах, видение девушки в русских шальварах, вместе со всеми этими запахами розовых свечек, белых роз и русских матросов, прошло незамеченное у нее за спиной. «Не желаете ли полотенец, салфеточек?» Наседал человек за прилавком, и благодаря исключительно достоинствам списка, с которым Орландо еще расправилась, сумела она с совершенным самообладанием ответить, что нет. Ей нужна теперь одна единственная вещь на свете, а именно соль для ванн, продающаяся в другом отделе.